этот вечерний час, я хотел бы предложить вам снова открыть Евангелие от Матфея, но уже не 18 главу, а Евангелие от Матфея, 20 главу. Один очень интересный эпизод из жизни учеников Иисуса Христа. Я хотел бы посмотреть на него сегодня и через призму этого вот, происходящего в этом тексте, этой истины, посмотреть на нашу жизнь. Мне кажется, что как никогда сегодня нам нужно знать и слышать то, что говорит Писание, чтобы нам скорректировать нашу жизнь. Я хотел бы, чтобы мы прочитали 20 главу Евангелия от Матфея с 20 стиха по 28 стих. «Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую сторону в царстве твоем“. Иисус сказал в ответ: „Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?“ Они говорят: „Можем“. И говорит им: „Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но да сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим“. Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих“». Всякий раз, когда я, читая, дохожу до этого отрывка, он мысленно меня переносит на буквально, наверное, 13-14 лет тому назад, когда я учился, был студентом семинарии, и когда я проходил курс экзегетики греческого языка. Я обещаю, что это последнее страшное слово, которое было сказано в этой проповеди, но я вспоминаю тот момент, когда преподаватель, объясняя нам нюансы греческого языка, рассказывал нам про предлоги, какие есть в греческом, и какое назначение носят предлоги, как много концепций завязано на предлогах в языке оригинала, на котором был написан Новый Завет. Итак, он дошел до определенного предлога под названием «анти». Я думаю, вы слышали, он даже вошел в наш обиход. И он сказал, что «анти», у «анти», у предлога «анти», ключевое значение его не «против», как мы привыкли. Мы думали, что «анти» – это, ну, значит «против». Но он говорит, что это второе значение. Первое же значение этого предлога – «вместо». «Вместо». Вы скажете мне: «Ну и что?» Я, представьте себе, сидит такой молодой парень, и у него вдруг наступает просвещение. Он услышал какую-то истину, что, оказывается, «анти» означает «вместо». Значит, уже антихрист – это не столько тот, кто против Христа, сколько тот, кто приходит вместо Христа. И вы смотрите на книгу Откровения и видите, что он пытается занять это место. Да? Он пытается увлечь за собой даже, если возможно, и избранных, хотя все равно он выступает против Христа. Но самое мое огромное просветление моего разума было связано не с этим. Дело в том, что в 28 стихе, который мы сейчас прочитали, 20 главы, очень такой значимый и богословский текст, есть этот предлог «анти». И там сказано, что Сын Человеческий отдает душу свою, у нас сказано, для искупления многих, а более точный перевод – как выкуп, и там сказано «антиполон» – вместо многих, вместо многих. Это текст, который занимает огромное значение в богословии и в богословских умах, потому что этот текст конкретно говорит о заместительном искуплении. Прямо говорит, что Сын Человеческий отдает душу свою вместо многих. То есть Он что-то берет и вместо кого-то отдает. И я такой думаю, какой интересный текст. Я тогда, знаете, только познал реформаторское богословие не так давно, несколько лет. Я уже был такой убежденным человеком, который верил в ограниченное искупление. И я думаю, вот это мне дали, меч с небес спустился. Теперь у меня есть супераргумент для всех моих оппонентов, с кем я бился в интернете. У меня есть супераргумент, как я их буду побеждать. Здесь сказано «вместо многих», а не «вместо всех». Чувствуете логику? Я уже лег спать, я спал и видел, как я сокрушаю всех своих оппонентов этим аргументом, как ослиной челюстью, знаете, как Самсон. Я думаю, ну все, мне нужно вооружиться этим текстом, и мне нужно изучить этот текст досконально, чтобы я все понимал и всеми аргументами мог легко пользоваться. И знаете, что случилось? Чем больше я изучал этот текст, тем больше он меня обличал. И знаете чем? Он не изменял мое богословие, нет. Тем, кто, кому интересно, на моем, как говорится, тюльпане все лепестки свежие. Но он обличал меня в этом стремлении использовать истину Писания для превозношения над другими людьми. И чем больше я углублялся в этот текст, тем больше он меня обличал, что как легко нечто хорошее может превратиться в нечто плохое, когда мы стремимся не к тому, что угодно Богу. 28 стих очень значимый, но он только помогает понять суть учения Христа, которую он дал в ответ на неправильные стремления учеников. А какие у них были стремления? К чему они стремились? Они хотели быть великими. Они хотели быть более значимыми. Они хотели сесть немножко повыше. Знаете, в Царстве Небесном, там вроде в 20 главе, начало 20 главы говорит о том, что те, кто пришли раньше, те, кто пришли позже, они вроде бы равные, все одинаково получают, но они хотели быть чуть-чуть равнее. Знаете, в Царстве Небесном, вот чуть-чуть равнее, там где-то поближе ко Христу. Как минимум слева и справа от Него. Они были преисполнены гордости и честолюбия. И я не говорю только о двух этих учениках, которые здесь подошли, и имена которых почему-то евангелист Матфей не называет. Он, знаете, он пытается сгладить ситуацию, знаете, он пишет про своих сотрудников, так сказать, с кем он провел вот эту вот, прошел эту школу. Он говорит, это сыновья Завидеевы. В то же время, если вы почитаете Евангелие от Марка, то Марк там, он даже маму не употребляет, не говорит о том, что мама там была с ними, но он прямо называет их, открывая всю их черствость, их сердец. И мы скажем, почему это так было. Мы видим, что ученики, если бы хотели мы, вернее, читая Евангелие, увидеть самый главный грех учеников, который показан через все четыре Евангелия, то это, скорее всего, была бы гордость, их любовь к чести, их честолюбие. Мы знаем, что гордость и честолюбие характеризовало других героев Евангелий. Кого это? Ну, я так говорю, героев. Это книжников и фарисеев. Посмотрите на Марка 12 главу 38, с 38 стиха. Христос говорит, «И говорит им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». То есть Христос осуждал такое стремление лидеров Израиля. Но эта модель величия, она так тяготела, она так, можно сказать, была приятна ученикам. Они стремились к тому же, но будучи уже со Христом. Она так была заманчива, ее плоды были так сладки, да, так сладки, что они получат какую-то славу. И этот соблазн не обошел и нас с вами стороной. Всякий раз, когда мы думаем, что мы лучше, чем другие люди, ну, хотя бы чуть-чуть в чем-то, хотя бы на основании чего-то, мы стремимся к этой модели величия, которую так осуждал Иисус Христос. Христос направляет нас к истинному величию. И Он призывает нас через этот текст: стремитесь к истинному величию. И Он нам показывает, как это сделать. Перед вами двое из ларца. Можно сказать, одинаковых с лица. Мы лиц их не видели, но можем просто предположить, но они братья, наверное, были похожими. Мы понимаем, что желание сесть повыше, этим желанием, вернее, обладали все ученики. Потому что потом они начали негодовать. Если вы заметили, 10 остальных, они вдруг начали негодовать не в плане того, что они хотели их обличить, а в плане того, что как-то так их обошли вдруг. Но мы можем только предположить, почему эти два ученика подумали, что они выше, чем остальные, и решили сесть рядом со Христом. Мы знаем, что их отца звали Завидеем. Да, и он был, судя по всему, изучая Евангелие, он был очень успешным бизнесменом и очень богатым человеком. Если вы помните, его бизнес был где-то в Галилее, он ловил рыбу, и Иоанн и Иаков, они были рыбаками, и их бизнес простирался далеко в Иудею, из Галилеи в Иудею, в Иерусалим, вплоть до дома первосвященника. Если вы помните, что именно Иоанн впустил Петра в дом первосвященника, то есть он имел доступ туда, он благополучно туда впустил Петра, и Петр там трижды отрекся. Это чтобы мы представляли. Но сам Иоанн имел доступ в очень высокие дома в Иерусалиме. Может быть, эти братья, скорее всего, они были очень богатыми людьми. Они были богатыми учениками Иисуса Христа. Когда Христос висит на кресте, Он говорит Иоанну, чтобы он взял мать его, да, Марию. Скорее всего, предполагают, что у того был даже свой собственный дом. Наверное, только еще один ученик мог сравниться по богатству с этими братьями. Это кто? Матфей, совершенно верно. Мы знаем, что Закхей раздал имение, а Матфей, он пошел за Христом, и мы ему только задаем вопрос, а где деньги? Все, я дальше пошел, пишу Евангелие, вот, пожалуйста. Но, может быть, они были очень богатыми людьми, и, скорее всего, они были очень богатыми людьми, и это давало им возможность думать, что они достойнее остальных, они выше остальных. Мы можем проверить себя сегодня. А нет ли у нас такого же стимула превозношения над другими людьми? Чуть-чуть мы уже вдруг вырвались в этой жизни, устроились, понимаем эту жизнь. Где-то у нас может быть машина получше или дом побольше. И мы же думаем, ну, все, чувствуем себя человеком. Он скажет, ну, наверное, нет, это не ко мне. Давайте мы вот еще что можем предположить. Иаков, брат Иоанна, он был старшим в своей семье. Если старший сын, то он наследник всего состояния, так скажем. Он был старшим первенцем в этой семье. Возможно, это подталкивало его видеть себя первым среди апостолов. Хотя мы знаем, что его имя Иаков, да, от Иоанна только один раз употребляется отдельно от Иоанна. Обычно Иаков и Иоанн, они идут всегда вместе. Ну, вы скажете, это тоже не ко мне. Ну, какое... Мы никаким знатным семьям не относимся. Но у них была еще одна причина, чтобы, возможная причина, чтобы возноситься над другими людьми. Это религиозный опыт. Подумайте, вот над чем. Иаков и Иоанн вместе с Петром постоянно упоминаются в тройке самых близких учеников Иисуса Христа. Кстати, всякий раз, когда идет перечень, Петр стоит в начале. Если вы знаете, что самый главный, самый старший обычно во всех этих перечнях ставится в самое начало, то есть Петр. И в данной ситуации, вы видите, они идут вторым, третьим местом, и они сейчас в данном ситуации они пытаются подрезать Петра, потому что они чувствуют, что либо слева, либо справа может место быть занято, потому что ты второй или третий. Так вот, подумайте, что эти три ученика, только им было разрешено остаться с Иисусом, когда тот воскресил дочь Иаира. Оставшихся 9 учеников не допустили к этому. Мы знаем, что только эти трое стали свидетелями преображения Иисуса Христа на горе. Только Петр, Иаков и Иоанн. Только этим троим была дана привилегия молиться со Христом в Гефсимане. Если помните, он их особо позвал, и они там благополучно спали. И так далее. У них был огромнейший религиозный опыт. Вообще-то я на горе Преображения был. Видел все. А вы кто такие? Мы думаем, ну как же, а в нашей жизни такого не бывает? Вообще-то я съездил в 500 миссионерских поездок. Вы в какую-нибудь поездку съездили? Я 300 людям рассказал об Иисусе Христе. Сколько? Всего лишь 52 человека? 6 раз меньше. Или мы можем сказать, я 500 лет член этой церкви. Ну, соответственно, я как бы почти ровный, как и вы. И так далее. Мы можем проверять свое сердце. Сердце, гордое сердце, оно, знаете, постоянно ищет какие-то обоснования, на что бы им опереться. И у этих учеников это было. Может быть, вы даже думаете, что вы самый смиренный человек на земле. И как только эта формулировка прозвучит из ваших уст, вы уже попадаете в один ряд вместе с этими гордыми учениками, когда вы думаете, что вы самый кто-то. И так далее, и так далее. Христос говорит нам сегодня, стремитесь к истинному величию, стремитесь к истинному величию. И мы рассмотрим эту историю так, как она идет. Здесь всего лишь есть три акта. Да? Подходит мама с двумя учениками, потом Христос дает какой-то принцип, и потом Христос дает пример. То есть сначала идет признаки ложного величия или признаки стремления к ложному величию, потом есть принцип истинного величия, и потом есть пример истинного величия. Давайте мы так и пойдем, как предлагает нам это евангелист Матфей. Признаки ложного величия. Другими словами, признаки гордости. Возрастать в смирении не удастся, если вы не удаляетесь от гордости. Ты должен всегда от чего-то убегать, чтобы к чему-то стремиться. Если ты стремишься к святости, ты убегаешь от греха. Если ты стремишься к смирению, ты должен убегать от гордости. И стремиться к истинному величию невозможно, если ты не будешь удаляться от ложного. Но как распознать, гордый ли я человек? Просто задайте себе такой вопрос. Гордый ли я человек? Если вы будете честными в свете Писания, то вы ответите, что вы гордый человек. И остается понять, насколько гордый человек. Насколько еще мы не похожи на Иисуса Христа? Взгляните на этих братьев. Если вы посмотрите на их жизнь с высоты птичьего полета, то вы придете к выводу, что гордость невозможно скрыть. Она где-то постоянно будет выходить наружу. Будет яркой и очевидной. Гордость будет заметна, когда вы будете претендовать на власть. На власть свести огонь с неба на какую-нибудь деревню или человека. Кто хотел сделать? Именно эти братья. Помните о ней? Ну, мы сейчас быстро разберемся. Огонь с неба сведем. Или, ну, понятное дело, что это будет мотивироваться все для Христа, но мы все же сведем огонь с неба. Или запрещать проповедовать Христа какому-то человеку, если он не укладывается в наши рамки, какие-то представления служения. Помните? Они же тоже, ученики, подходили с таким вопросом к Иисусу Христу, что они хотели запретить человеку проповедовать. Но это были такие пиковые, яркие ситуации, которые говорили о большой проблеме. У греха честолюбие и гордости имеются свои симптомы. Гордость не приходит одна. Она приходит со своими друзьями, со своими спутниками, каждый из которых является сам по себе грехом, но свидетельствует о наличии своего главного господина, своего основания, на чем произрастают все эти грехи гордости. Порой эти грехи, о которых мы сейчас будем говорить, они часто могут свидетельствовать о вашем желании сесть повыше, о вашем стремлении к ложному величию, о вашем самоопределении, как вы смотрите на себя самих. Как сказал один из моих учителей, отвечая на вопрос, что значит быть гордым человеком, он сказал такую фразу. «Быть гордым человеком – это значит быть Богом вместо Бога». Не в плане возможностей, а в плане желания славы. Помните, что гордые люди – это воры божественной славы. Вы пытаетесь стяжать то, что вам не принадлежит, и оно не принадлежит никому, кроме Бога одного. Вы пытаетесь украсть это. Это опасное положение. И данный текст показывает спутников гордости, ее возможные проявления. Их на самом деле намного больше, но я хотел бы показать здесь только 4. Первое – это духовная глухота. Духовная глухота. Посмотрите, как развивается эта история. Ученики приходят к Иисусу со своей матерью и просят, чтобы Христос посодействовал им в получении портфелей на небесах, как минимум слева-справа от Него. И обратите внимание, как начинается 20 стих? С какого слова? Тогда. Тогда. В какой момент вдруг они решили подойти к Иисусу Христу, чтобы попросить сесть повыше со своей этой очень удивительной просьбой? Посмотрите на 17 стих, 17 по 19 стих, прям ближайший контекст, который у нас есть. «И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогу отозвал 12 учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам и осудит его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда подходит, приступила к нему мать сыновей Заведеевых. Подождите, представьте себе на месте Иисуса Христа. Христос отозвал своих самых близких друзей и передал им свое переживание, свою боль. Он открыл им, что сейчас ему предстоит пережить. Ему предстоит пережить смерть на кресте, поругание, многое претерпеть. Что они слышат? Мы идем в Иерусалим. Значит, скоро царство наступит, значит, надо садиться близко. И знаете, в чем парадокс всей этой истории? Что Христос в Евангелии от Матфея, я уже об этом говорил в прошлый раз, что Христос трижды говорит своим ученикам, что Он идет в Иерусалим, чтобы умереть, чтобы пострадать очень много. И это третий раз, когда Он им об этом говорит в 20 главе. В 17 главе Христос второй раз говорил о своих страданиях. И знаете, что эта весть о смерти Иисуса Христа произвела в учениках 18 главу. Начало 18 главы, вы можете посмотреть первый стих. Что? «В то время приступили к Иисусу ученики и сказали». Что они сказали? «Кто больше в Царстве Небесном?» Всякий раз, когда Христос говорит о своих страданиях, они думают о том, как бы сесть повыше. У них, знаете, как будто бы они вообще не понимают, что происходит. Он им ставит дитя и говорит, если не умолитесь, не войдете в царство. Вы думаете, там уже портфели занимать? Вам нужно думать, как бы туда войти вообще. На самом деле гордость... Если вы видите ее постоянно в своей жизни, очень часто свидетельствует о невозрожденном сердце. И здесь нужно быть особенно внимательным. Все невозрожденные люди, они что делают? Видят центром кого в этой вселенной? Себя самих. И поэтому это нонсенс для верующего человека, который говорит, что Бог – центр моей жизни. Быть гордым человеком. Но справедливости ради нужно отметить, что они все же что-то слышали. А именно то, что их волновало. 19 глава, 28 стих. «И сказал им Иисус», я читаю из перевода Кассиана, у вас будет переведен синодальный, «И сказал им Иисус, истинно говорю вам, что вы, последующие за Мною, в новом бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы, сядете и вы на 12 престолах и будете судить 12 колен Израилевых». Они вот эту весть услышали. Все, что Христос остальное говорит, это уже не важно. Тут оно все уже померкло. Знаете, я услышал то, что мне нужно. Остального я уже ничего не хочу слушать. Интересный подход. Гордое сердце, оно очень избирательно в слышании слова. Когда Слово Божие говорит что-то, обличает, или говорит, что нужно исправиться, или так не нужно поступать, мы не хотим этого слушать. Но когда оно говорит что-то, что дует в наши паруса гордости, мы говорим: «О! Да, говори, побольше говори». Это частичное такое слышание, это такая особенность честолюбия. Как вы относитесь к тем текстам, которые вам не нравятся, которые вас обличают? Нет ли у нас такого же, что было у этих учеников? Хочется нам слышать все слово или только часть? Мы порой превращаемся в мастеров толкования, с помощью различных страшных терминов можем доказать, что это ко мне не относится, знаете. Я вот изучал там читал в греческом зале и так далее, и так далее. Это ко мне не относится. Но это признаки гордости и честолюбия. Нам не нравится идти по христианскому, нам нравится идти по христианскому пути, но нам не хочется, чтобы он был слишком узок, потому что он ущемляет наше представление о себе, наше себялюбие. Мы можем указывать людям, как они должны относиться к нам, как служителям, как там музыкантам, как там певцам, спонсорам, благовестникам, членам церкви с огромным стажем. Но совсем забываем то, что говорит Писание о нашем отношении к другим людям. К чему мы особенно внимательны в слышании? А, вот это для него, как он должен относиться ко мне. А вот это вот для вот того человека. А как ты должен относиться к другим людям? О, это я не хочу слышать. Это глухота к Писанию, духовная глухота. И эта духовная глухота, она может проявляться по-другому. Как вы относитесь к нуждам и страданиям других людей, когда вы слышите, что кто-то страдает? Порой этого не хочется слышать. Человек, который не сострадает людям, знаете, кому он сострадает больше всего? За кого он больше всего переживает? За себя самого. Как вы относитесь к нуждам других братьев-сестер, о которых вы слышите? Проходите ли вы мимо? Это тоже своеобразное проявление духовной глухоты, которое свидетельствует о большой проблеме внутри нас. Это честолюбие. Давайте мы отметим еще одного спутника гордости. Это неправильный метод достижения своей цели. Неправильный. Если есть греховная цель, своя слава, то и, как правило, средство достижения этой цели будет тоже греховным. Мы видим, что в Евангелии от Матфея не называется даже имен учеников, но говорится, что они подошли с мамой и подтолкнули ее начать разговор. Марк вообще ничего не говорит о матери, но у нас возникает вопрос, а зачем нам здесь мама? Вот зачем она нам нужна? Ну, подошли бы вдвоем. Но здесь Матфей говорит, что они подошли с мамой, и мама начинает разговор. Оказывается, мы уже с вами догадываемся, что она была женой Заведея. Мы знаем, что они сыновья Заведеева, значит, она жена Заведея. Это очень логично. Соответственно, она была очень богатой женщиной. И многие ученые и исследователи, если вы почитаете какие-то работы, связанные с ее именем, да, Соломи ее звали, мы знаем, что многие ученые, они предполагают, что она ходила вместе со Христом и устраивала, ну, решала какие-то бытовые вопросы, устраивала комнаты, где у него происходили встречи, ну, как-то договаривалась и ввиду своего финансового состояния решала многие вопросы. Вы думаете, ага, ничего себе, а мама-то, оказывается, у нас тут имеет вес. И более того, когда мы изучаем Евангелие, мы понимаем, что Соломия – это родственница Марии, мамы Иисуса Христа. Ну и, соответственно, эти два брата Заведеевых, да, сына Заведеевых, они родственники Иисуса Христа. Ну, вы чувствуете, что у нас тут начинает все складываться? Как бы нам добиться нашей цели? Наверняка. Наших аргументов может не хватить. Кто нам нужен? Богатая мама, которая решает многие вопросы для Иисуса Христа в его служении, возможно. И она, более того, родственница Марии и старший человек. И тут все встает на свои места. Она – это своеобразный шанс получить желаемое, получить положительный ответ на то, что они просят. На что они уповали в своих действиях? Посмотрите. Ну, либо на деньги, которые жертвовала их мама, либо на родственные связи. Помните средневековую церковь? Ну, я предполагаю, что никого из нас там не было, и вы не можете вспомнить средневековую церковь. Но из учебников истории мы знаем, что были темные века в истории церкви, так называемое темное время. Есть всего лишь два греха, которые характеризовали это время и которые, можно сказать, вели раннюю церковь в эти темные века. Я скажу два страшных слова, потом объясню, почему они такие страшные. Это симония и непотизм. Симония и непотизм. И симония – это когда приобретали посты в церкви за деньги. Подобно как Симон Волхв. Помните неудачная попытка Симона Волхва в книге «Деяния»? Мы встречаем, что он хотел за деньги купить Святого Духа. дар Святого Духа. Вот, это симония, то есть за деньги они приобретали пост в церкви, и непотизм. Непос с греческого – это племянник, то есть по родственным связям. Когда за деньги ставили, и когда родственников ставили на посты в церкви. И все это погрузило церковь в темные века. И вы думаете, что это было в средних веках? Нет. Мы видим это здесь уже у двух этих учеников, которые уповали на деньги и на связи. Кстати, если продолжать тему об их методах достижения своего, то евангелист Марк дает нам чуть больше пищи для размышлений. Вы знаете, что Марк писал свое Евангелие, когда он, ну, написал свое Евангелие, когда его с собой Павел не взял в путешествие. Помните, он с ними пошел, потом почему-то из-за Марка произошло разногласие между Павлом и Варнавой, ему пришлось остаться в Иерусалиме. Кто был в Иерусалиме? Петр. И он с уст Петра пишет Евангелие. И мы знаем, что, ну, и согласны со многими учеными, которые говорят, что Евангелие от Марка – это Евангелие от Петра. Почему? Потому что мы там видим, как много Петр нелицеприятно говорит об учениках. Именно о всех их проблемах, о всех их провалах, о всех их грехах. И особенно много он там говорит о себе. И здесь он прямо показывает, он открывает какие-то детали этих двух учеников, которые хотели его подрезать. Давайте так скажем. Он открывает все, как было. Посмотрите, как у Марка сказано. «Подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем просишь». Да, о чем просим, да, совершенно верно. О чем просим. Смотрите, как они подходят ко Христу. Они хотят, чтобы Христос дал положительный ответ, прежде чем они назовут просьбу. Прежде чем она сейчас прозвучит. То есть они хотят подловить его на слове. Нечто похожее произошло, когда, помните, Ирод дал обещание, что даст, что она не попросит, да, и она попросила дочь его, что? Голову Иоанна Крестителя. И потом он не мог назад никуда шагнуть, потому что он уже пообещал. Здесь на похожую уловку пытаются ученики уловить Иисуса Христа. Насколько это абсурдно. Они словно дети, которые просят своих родителей о том, чтобы они исполнили их последующую просьбу. Чтобы они согласились выполнить то, что прозвучит только сейчас. Задайте себе простой вопрос. Ваши стремления вот к тому, что вы сейчас стремитесь в жизни, характеризуются святостью или грехом? Очень часто какие-то греховные проявления, которые у нас есть, они свидетельствуют о том, что у нас есть большая проблема, чем просто эти грехи. Это наша любовь к славе. Это наша гордость. Это гордость. Помимо того, что у них была духовная глухота, и у них были греховные методы достижения своей цели, посмотрите на их самоуверенность. 22 стих. Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я крещусь?» И говорят: «Можем». То есть моментально. Он им задает вопрос, они думают, что от ответа на этот вопрос зависит, сядут они слева и справа или нет. Но они даже не разобрались в том, что Христос им предлагает. Какой вопрос он им задает. Посмотрите на их самоуверенность. Конечно же, мы знаем, что есть разночтения в текстах, и про крещение появляется в более поздних манускриптах, но оба эти образа, чаши и крещение, говорят о страданиях Иисуса Христа. Он говорит: можете ли идти этим путем страданий, которым я пойду, о котором он только сейчас говорил? Они без промедления говорят: да, мы можем. И как только настал момент, когда Христа взяли, помните, куда делись все эти ученики? Они убежали. Но в момент, когда решались в портфеле, где сесть, они говорят: мы можем. Знаете, такие самоуверенные люди, очень самоуверенные. И Христос отвечает им, посмотрите, 23 стих. И говорит им: чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но да сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. И самое удивительное, что они пили эту чашу, они испили чашу страданий. Если вы будете внимательно смотреть на историю всех учеников Иисуса Христа, да, вот 11 осталось, после Иуды, то вы увидите, что Иаков, самый старший из братьев, да, здешних, Заведеевых, сыновей Заведеевых, он умирает первым из апостолов, он умер мученической смертью, мы знаем это Деяние 12 глава. В то же время мы знаем, что Иоанн умирает последним из апостолов, но он живет мученической смертью, мученической жизнью. Да? Он видит, как всех учеников уже убили, он видит, как в церковь приходит много лжеучителей, против которых он пишет, и он находится в ссылке, и ему нужно, да, он получает особую поддержку от Бога, когда Христос ему и прославленный Христос ему является в книге Откровения, 1 главе, мы это помним, он как-то его воодушевляет, но мы знаем, что один из этих братьев был первым из апостолов, кто умер, а второй – последним. Они как две створки мученических смертей апостолов. Да, они испили эту чашу, но не от Христа зависело, кто будет слева и справа, а только от Бога Отца, как здесь сказано. У Бога Отца свои критерии величия, и Он сам поместит того, кто Ему угоден. Самоуверенность очень часто показывает, что человек не осознает своей зависимости от Бога, но как будто бы все зависит от него самого. Посмотрите, например, Иакова. В данном случае мы знаем, что пример Иакова – это уже брат Иисуса Христа. Он, конечно, родственник тому Иакову, мы теперь уже понимаем, что он родственник Заведеевым братьям, но мы знаем, что уже брат убит, но брат Иисуса Христа, глава Иерусалимской церкви, Иаков, в 4 главе, посмотрите, как он описывает самоуверенных людей. «Теперь послушайте вы», очень сильное обличение, «говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». В этой фразе, в этих утверждениях Иаков показывает, как будто бы эти люди сами определяют, где они будут, что они будут, сколько они будут, как они будут зарабатывать деньги, как будто бы вся жизнь зависит от них. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое. Вы под своей надменности тщеславитесь». Используется та же самая терминология. «Вы превозносите себя, вы гордые люди, и всякое такое тщеславие, что? Зло». Посмотрите на свою жизнь. Не самонадеянный ли вы человек? Как вы планируете свой день? Как вы планируете свой год? Как вы планируете свои 5 лет? Есть ли в ваших планах место Богу? Или вы все думаете, что зависит от вас, от ваших успехов, а о Боге вы вспоминаете только в тот момент, когда Он ставит вас в такую жизненную ситуацию, где вы пытаетесь схватиться за все эти объекты упования вокруг вас, а они просто не удерживают вас. Бог очень часто создает в нашей жизни такие ситуации, чтобы показать нам, что мы гордые люди. Мы беспомощны и должны уповать только на Него. И последнее, о чем мы можем здесь сказать, 24 стих, еще один спутник, 4, это зависть и ссоры. Зависть и ссоры. «Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Другие ученики начали негодовать», то есть как-то журить их, да, как-то не очень хорошо говорить о них. Я не знаю, как еще можно это описать, но вы понимаете их отношение. Почему они это делают? Хотели ли они их обличить и поставить на путь истины, как Христос говорил в Матфея 18 главе, если согрешит брат? Нет. Они хотели, что? Оказаться на их месте. Они негодовали из-за того, что их подрезали сейчас, и не они там. И Христос ведет какой-то даже с ними диалог, задает, может ли они вот это сделать, а не может. Почему он нас не спросит? Они ничем не отличались от этих двоих. Мне нравится цитата Джон Чарльз Райла. Он делает очень интересное замечание. Посмотрите. «Пусть каждый, кто стремится угождать Христу, остерегается самовозвеличивания Это чувство глубоко сидит в сердце человека. Многие из тех, которые взяли крест, заявив о том, что отрекаются от своей праведности и верой полагаются на Христа, приходят в негодование, если кому-то оказывается большая честь, чем им. Как вы относитесь к успеху других людей? Это очень сильный критерий. Как вы относитесь к успеху других людей? Рады вы за них? Или опять ему? Вот он хорошо, подходит кто-то, говорит, вот ты хорошо сыграл. Там-то-то. А вам никто не говорит, вы ну, сыграл, как сыграл. Или там кому-то говорят, вот он хорошо проповедует. Я с проповедниками очень часто, вот в той среде, где находился в учебном заведении, очень часто сталкиваюсь с проповедниками, которые разочаровываются, что их не так часто зовут, а вот кого-то зовут проповедовать. И они там ходят в печали, в грусти. И ты уже говоришь, слушай, брат дорогой, ну давай вот сюда, вот у нас есть 24 стих, мы не здесь вообще с тобой находимся? К какому величию мы стремимся? Как мы относимся к успеху других людей? Кому-то достается больше славы, чем вам. Да, мы видим, что это приводило к напряженным взаимоотношениям между учениками. И это характеризовало то, что они не были такими, знаете, друзьями, но они были кем? Конкурентами. Если вы посмотрите, они здесь были конкурентами. Не братьями, но конкуренты. Конфликт неизбежен, когда встречаются два человека – два гордых человека, конфликт неизбежен. И, кстати, конфликты в вашей жизни, они свидетельствуют тоже о том, что где-то есть гордость. Это тоже хороший критерий, почему мы можем оценить себя. На гордости невозможно построить дружеские отношения с кем-либо. Гордость направлена на себя, и в ней нет места другим. Посмотрите, нет ли этого в вашей жизни. Хорошо, если вдруг мы это увидели, как же нам стремиться к истинному величию? Понятное дело, что нам нужно раскаиваться. Нам нужно удаляться от этого всего. Нам нужно бежать от гордости. Но мы должны характеризоваться не только тем, от чего мы бежим. Мы должны куда-то еще стремиться. Мы не можем просто убегать по кругу от гордости. Итак, принцип достижения истинного величия или принцип истинного величия. Посмотрите 25 стих. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Христос идет очень интересным путем. Он сначала описывает ложное величие, как оно в этом мире работает, и эту модель, которая тяготит многих учеников Иисуса Христа. И потом показывает подход, да, к истинному величию. Здесь сказано, что лидеры народов господствуют, буквально правят, давя на людей. Используются очень сильные слова. Они диктаторы. Их величие в абсолютной власти делать то, что им заблагорассудится. Он говорит, посмотрите, вот это ультимативный пример. Вы посмотрите на глав народов, как они поступают. Вельможи – это чуть ниже, то есть это их слуги какие-то. Чуть ниже, чем князья. Чуть пониже, но все же известные, великие люди. И они, сказано здесь, властвуют, буквально подчиняют себе всех. То есть, говоря об ложной модели величия, мы можем сказать вот что. В этой модели величия ты объект служения других. Люди – это средство достижения твоего блага. Вот что говорит Христос. Вы смотрите на то, что происходит в мире. Он говорит, они стремятся к тому, чтобы люди служили им, и люди – это средство достижения твоего блага. Но не так должно быть между нами. У нас должно быть совершенно другое мышление. Христос продолжает. «Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Все наоборот, так скажем, с ног на голову. Быть слугою – это то есть служить для блага других людей. В принципе Иисуса Христа в подлинном величии, в истинном величии. Люди – это объект вашего служения, а не достижение ваших ценностей. Объект вашего служения. Все люди, которые сидят вокруг вас, посмотрите на них. Они средства для достижения вашей славы, или они объект вашего служения? Какое интересное развитие мысли. Он начинает от князей и заканчивает рабами. Он идет сверху до самого низа. И более того, это еще более унизительно, когда он использует слово, да, «раб». Конечно же, мы говорим, сначала он говорит, быть просто слугой, слуга до какой-то степени принадлежал себе. Он был свободен, он может отказаться, уйти от господина. Это вот слово, которое здесь используется, слуга. Но раб не принадлежал себе, а своему хозяину. Он не мог идти, куда он захотел. Он мог идти только туда, куда им повелевал его хозяин. И делать только то, что велел ему хозяин. Он не принадлежал себе, а был личной собственностью другого. Здесь используется очень сильное слово. Он говорит, посмотрите, есть те, кто управляют всеми и подчиняют себе всех, а есть тот, кто подчинен всем. Как заметил один известный толкователь Библии, Божьи великие мужи не сидят верхом на менее значительных людях, а держат менее значительных на своих плечах. Вот эта модель величия. Вы хотите быть великим, подлинно великим, не в понимании этого мира, а в понимании Бога, то будьте слугами, служите другим людям. Я у кого-то не так давно прочитал вот эту шутку, американскую шутку, судя по всему, потому что я слышал, что служитель по-английски это как будет? Министр или как-то? Он говорит, он министр, превращается порой в кого? В прайм-министр потом. У тебя уже премьер-министр. Они слово «служитель» превратили в какой-то очень великий титул. Он говорит, не так должно быть. Это, кстати, может быть, даже я у Дугласа Уму прочитал. Вот. Чуть ранее уже Иисус демонстрировал этот принцип. Они хотели быть великими, а Он ставит перед ними дитя. И говорит, посмотрите, Ему нечем хвалиться. Если вы не будете такими, как это дитя, вы не войдете в царство. Христос второй раз говорит эту истину, но в них никак это не может войти. Они все равно такие глухие. И мы бы сказали, ну вот они такие твердые люди. Но на самом деле это, знаете, зеркало наших сердец. Очень часто мы слушаем хорошие проповеди, мы слушаем очень много о том, что нужно нам вот так вот поступать, нужно так жить, нужно к такому величию стремиться. Это никак не заходит, это трудно заходит в наш разум. И нам нужно быть особенно внимательным. Не ожесточаем ли мое сердце, когда мы это слышим? Принцип, которому учит здесь Иисус, нуждается не в пространном объяснении, а в том, чтобы те, кто называет Иисуса Господом, они подчинялись этому принципу. Человек, постоянно превозносящийся над другими людьми и называющий себя верующим, это нонсенс. Если вы превозноситесь над другими людьми и называете себя верующим, то вы либо неверующий, либо не превозноситесь. Правильно оценивая себя, служите другим. Павел очень хорошо это озвучил филиппийцам в 3 главе, посмотрите, во 2 главе, 3 стихе. «Ничего не делайте по любопрению или тщеславию». Он говорит, вообще не производите никаких дел, руководствуясь этими мотивами. Ничего не делайте по любопрению или тщеславию. Не нужны эти добрые дела. Добрые дела, произрастающие из гордого сердца, только укрепляют гордость. Ничего не делайте по любопрению или тщеславию, но по смиренномудрию. Почитайте один другого высшим себя. Что он говорит? Вам нужно не делать что-то, но мыслить правильно о других. Смиренномудрие – это правильный взгляд на себя и правильное восприятие других людей. Какими? Один другого высшим себя. Вот это мышление этого принципа. Где мы? Почитаем ли мы других выше себя? Ну, каких-то людей очень легко почитать выше себя, а каких-то не очень. И вот это как раз не очень выдает очень многое, говорит очень многое о нашем сердце. Ваша церковная жизнь – это средство достижения господства или орудие служения другим людям? Ваше служение – это средство, что тоже, превозношения себя? Самореализация или реальное осознание своего положения. Посмотрите на мотив своих добрых дел. Это как раз тот момент, когда нам нужно посмотреть. А вот я делаю совершенно много служений, участвую там в разных лагерях, сейчас еще 1500 лагерей нам предстоит, там надо много сделать, потрудиться, поехать в миссионерскую поездку. Это добрые дела, но из какого сердца они произрастают? Эти добрые дела самореализации и самоутверждения, самовозвеличия, возвеличивания, или это реально служение другим людям? Всякий раз, когда я читаю этот текст, он меня, как, знаете, приводит в чувство. Холодная вода, знаете, как в прорубь прыгнуть. Быстро все начинаешь видеть. Для лучшего закрепления этого принципа нам нужно посмотреть на совершенную его демонстрацию, да, на пример истинного величия или пример стремления к истинному величию. Посмотрите на один этот 28 стих, с которого мы начинали. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Лучше начало этого стиха перевести такими словами. «Подобно как Сын Человеческий». Здесь используется такая конструкция, которая говорит «подобно». То есть вот он сказал «быть рабом», да, и теперь он говорит «подобно как Сын Человеческий». Куда он переводит взор учеников? На себя. С одной стороны, Евангелие от Матфея представляет нам Христа как царя. Это тот, рядом с кем они хотят сесть высоко. Но его величие, вот оно. Вы хотите близко сесть? Но живите так же, как он. Поступайте так же, как он. Руководствуйтесь теми же мотивами, что у него. Вот царь. Вот царство, в которое вы пришли. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили. Христос – это совершенный пример этого принципа. Как быть великим, служа всем остальным. Ну, кто-то может сказать, ну, здесь нет ничего особенного. Но посмотрите внимательно на этот стих. Каждая фраза здесь уникальна. Здесь сказано, Сын Человеческий не для того пришел. И мы думаем, пришел, но многие люди приходят. Но представьте себе, что это Бог неба и земли, Творец всех людей, пришел на эту землю, отказавшись от использования своих божественных атрибутов, чтобы не поубивать здесь всех своей святостью. Он пришел на эту землю, но он не пришел на трон, знаете, давайте я среди вас тут поцарю чуть-чуть. Он пришел в самую низкую точку. И мы так спокойно это читаем. Филиппийцам 2:4-8. Сразу после третьего стиха, который мы прочитали, там сказано так. «Не о себе каждый, а только заботься, но каждый и о других». Почему? А вот посмотрите, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, то есть та же самая мотивация, то же самое осознание жизни. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, до какой точки? Даже до смерти и смерти крестной. И мы знаем дальше, если читать этот отрывок и посмотрите вашу Библию, то вы увидите, что Бог превознес его выше всего. Но он спустился в самую точку. Путь вверх направлен вниз. Это уникально. Он пришел послужить. Но кому он пришел послужить? Людям, которые его ненавидят. Которые отступили от него. Тем верующим, которые, слыша о его смерти, слышат только о том, что надо сесть в царстве. Представьте себе Иисуса Христа, который видел помышления сердец этих учеников вокруг него. Он знал, что они все от него убегут. Он знал, что они все его предадут. Петр аж 3 раза отречется. Он ему предсказывает об этом прямо. А тот еще упрямый, знаете, такой. Не хочет услышать его. И Христос идет к этим людям. Наверное, если бы мы имели такую информацию о людях вокруг нас, мы бы сказали, все, до свидания. Господа, до свидания. Вы прекрасные люди без меня. Но Христос, имея всю информацию о человеке. Представьте, что он знает грехи всех людей. Да? Он шел и служил им. Он умывает им ноги. Он сам показывает им постоянно пример служения. Он шел и служил вопреки грехам других людей. Мы же находим прям, вспомнил. Нет, к нему не пойду служить. Вот туда пойду. Мы чуть-чуть нам достаточно, чтобы уже прекратить этот путь. Но Христос знал все. И Он сужает наш взгляд очень хорошо. Он показывает о своем главном служении. Каком, как здесь сказано, его служение, в котором нуждается каждый человек на этой земле, каждый из нас. Он говорит: смотрите на меня. И чтобы ваши взгляды были сфокусированы на его главном служении. Каком? На кресте. На кресте. Отдать душу свою для искупления многих. Он пришел ради этого. Ради многих не таких, знаете, хороших, благочестивых людей, но наоборот грешников. Одна из самых смиряющих фраз. Он пришел отдать душу свою для искупления многих. Фраза, переведенная как «для искупления» у нас, она означает «как выкуп». Слово использовалось для покупки рабов. Вы знаете, в то время богатые люди имели рабов, и они приходили на рынок, чтобы купить рабов. Знаете, мы машины приходим выбирать, они приходили рабов выбирать. Они смотрят вот того, другого, выбирали, знаете, получше, посильнее, там, для определенных своих задач. И здесь используется та же самая терминология. Христос приходит на этот рынок рабов. Участь всех этих рабов – смерть. И Он называет имена. Этого, 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 этого. И Он отдает, платит за них, знаете чем? Своей жизнью, как здесь сказано. Он забирает их с того места и встает на их место, вместо них. И идет на смерть со всеми остальными. Понимаете ли вы Евангелие? Это и есть Евангелие Иисуса Христа. Это Его заместительное искупление. Величайший пример служения. Он отдал свою душу ради нас, которые были Его врагами, которых все Его естество ненавидело. Его святость готова была уничтожить. Когда мы вникаем в Евангелие, чем больше мы погружаемся и размышляем об этой истине, тем больше мы понимаем, вот оно, истинное величие, тем меньше в нас гордости. Путь от гордости к смирению лежит через Голгофу. Нельзя стоять перед крестом Иисуса Христа с высоко поднятой головой, как сказал один автор, который писал очень много о смирении. Придите на Голгофу, посмотрите на этого оплеванного, истекающего кровью Спасителя и увидьте там все ваши заслуги, которыми вы гордитесь сейчас. Вот заслуги, чего достойны ваши заслуги. Это очень смиряет. Ты не можешь быть гордым перед крестом Иисуса Христа, потому что ты видишь, что это вот это твоя цена, это твоя участь. Мартин Ллойд-Джонс писал о надежном способе стремления к смирению следующего. Он говорил так: «Я знаю только одно, что повергает меня на землю». Мартин Ллойд-Джонс – это один из величайших проповедников 20-го столетия. «Я знаю только одно, что повергает меня на землю и уничтожает в пыль. Это взгляд на Сына Божьего и в особенности созерцание Его креста. Когда я рассматриваю дивный крест, на котором умер Царь Славы, все мое естество кажется пустым местом, высмеивающим мою гордость. Ничто больше не способно сделать этого. Когда я вижу, что я грешник, и что я никто, кроме Сына Божьего, не может, и никто, кроме Сына Божьего, не может спасти меня, я смиряюсь до состояния пыли. Ничто, кроме креста, не может дать нам этот дух смирения». Чтобы бороться с гордостью, нужно проповедовать себе Евангелие. Нужно идти на Голгофу и понимать, чего мы достойны. Вы скажете: о, это невозможно. Я расскажу вам еще о своем таком интересном опыте. В 2010 году я первый раз попал на конференцию Shepherds. У меня была мечта при живом MacArthur побыть на конференции Shepherds. Знаете, я уже думал, ну все, человек уже в преклонном возрасте, и уже все там. И как я ошибался, да, и я сейчас думаю, мне кажется, он нас всех переживет еще. И, знаете, я шел по этой конференции, вот там по кампусу церкви мы ходили, я видел вот своим другом, который там учился. Он мне говорит, вот смотри, видишь, человек раздает бутылки с водой, там помогает с каким-то мусором. Он говорит, это один из богатейших людей Лос-Анджелеса. Он владеет там с какой-то большим, ну, у него очень много недвижимости и так далее, много жертвует. Но вот здесь я такой думаю, ничего себе. Потом, знаете, я шел куда-то, мы там подошли, к столы с едой были. И он говорит, ты знаешь, что вот эти люди, которые сейчас здесь тебе служат, они приехали с Африки, они убегали от гонений, их родители там миссионеры. И здесь, кажется, они должны были бы отдыхать, но они просто стоят и служат нам под палящим солнцем, там раскладывая еду. И когда уже конференция закончилась, я помню, что сам Джон МакАртур сказал, что, знаете, там было служение, где чистят обувь. И там пасторы садятся, им чистят обувь. И в один день там обувь чистил один из главных судей Лос-Анджелеса, большого города, который является членом церкви. И я думал такой, вот это ничего себе. Вот это ничего себе. И тогда я помнил, это было немножко шокировало меня. Но когда я читаю эти тексты, когда я читаю Евангелие от Матфея и вижу пример Иисуса Христа, это то, что должно быть в нашей жизни. Когда люди знают Евангелие, они готовы служить другим. Им вообще без разницы, кто они, какие у них там статусы, регалии, погоны и все остальное. Но почему-то в нашей жизни чуть-чуть мы где-то что-то там достигли, и уже все. Служите мне. Это неправильно. Стремитесь к истинному величию. И это стремление, это уподобление Иисусу Христу в служении других. Вот к чему мы должны стремиться. У вас есть много достижений. Вы выдающиеся люди. На самом деле здесь в церкви очень много выдающихся людей. Не позвольте гордости превратить эти достижения в грех. Превратить это во что-то пустое. Но смотрите на Иисуса Христа, а именно крест Иисуса Христа, и возрастайте в смирении, подражая Ему. И пускай этим будет характеризоваться наша жизнь, стремлением к истинному величию и к возвеличиванию Христа через Его отображение в нашей жизни. Аминь. Помолимся. Великий Бог, мы благодарны Тебе, что можем приходить к Твоему Слову в этот вечерний час. Я осознаю, что я гордый человек. Я осознаю, что очень часто имею неправильные мотивы своих добрых дел. Имею неправильный взгляд на других людей. Я особенно нуждаюсь, Боже, в том, чтобы Дух Святой действовал в моей жизни. Я молю Тебя о каждом человеке, который здесь сейчас находится. Дай стремиться к подлинному величию, которое Ты показал нам. Ты великий царь, величайший в этой вселенной. Но Ты уничижил себя и служил этим грешникам, показывая нам пример. Мы нуждаемся в том, чтобы этот пример постоянно был в нашем разуме. Напоминай нам его в сложных ситуациях, в конфликтных ситуациях, когда нам нужно принимать какие-то решения. Помоги нам стремиться к подлинному величию, возвеличивая только Тебя в нас самих и ожидая Твоего явления, когда Ты явишься, и вся слава Твоя явится. И это наша слава в Тебе, Боже наш. Аминь.